Итак, приступим к разбору конкретных замечаний, конкретной критики, которая приводится автором. К сожалению, в жизни часто бывает так, что к отличной вещи примешиваются нехорошие черты, и полезнейшее духовное произведение портит некоторый уход в крайность. В данном случае крайностью является прежде всего нездоровое внимание к бесовским силам. Вот выделим это место. Автор критики говорит о каком-то нездоровом внимании с моей стороны к бесовским силам. Для примера откроем предисловие к дневнику кающегося. Сразу бросается в глаза непривычно частое упоминание автором дьявола, а также греха, смерти и вечных адских мук. Акцент ставится именно на этих категориях, а не на понятиях искупления, совершенного Сыном Божьим, добра, любви и небесного блаженства. Итак, критик укоряет меня, что я слишком часто употребляю в предисловии к дневнику кающегося слова «дьявол», «грех», «смерть», «вечные адские мучения». И он считает это нездоровым вниманием к бесовским силам, как будто бы я болен какой-то болезнью привязанности, что ли, к бесовщине, или какой-то особой любви, что ли, к бесовщине. И как я уже слышал о себе такие оскорбительные высказывания, что как будто бы я проповедую не Христа, а как будто бы я проповедую сатану. Ну какое горькое и ужасное оскорбление. И это говорят люди, которые не хотят знать, ничего не хотят знать о сатане, о силах зла, о духах злобы поднебесных. Это явно их обличает. Потому что они боятся упоминания только этого слова. Они не хотят его знать, не хотят о нем думать, не хотят знать его козни, которые он постоянно вершит против людей. Не хотят знать, как он воздействует на душу человеческую через страсти. Не хотят знать, как он берет в рабство человека. Не хотят признавать то, что воздействие бесов на душу делается очень легко и просто. После грехопадения человек стал доступен, открыт для сатаны. Если крещение возвращает человеку дар свободы, то не лишает возможности сатану продолжать воздействовать на душу. Не искореняет автоматически страсти из человека, и страсти действуют. Если страсти сохранились и действуют, значит через них сатана вновь может влиять на человека. Вспомним и притчу евангельскую, когда Господь говорит, что дух злой, будучи изгнан из человека, оставив сердце человека, блуждает по местам пустынным, безводным, и не находя себе пищи, возвращается в дом свой, то есть в котором он жил, из которого он был изгнан крещением. Вернувшись, если видит этот дом выметенным, чистым и пустым, незанятым, то он уже не один возвращается назад, а берет с собой семь злейших его духов. И тогда новое для человека становится хуже прежнего. Неспроста Господь приводит такие серьезные и угрожающие притчи. И неспроста Священное Писание многократно употребляет слова «дьявол», «сатана». И не случайно святые отцы в своих творениях нам подробно и четко описывают действия злых духов на душу человеческую, предостерегая нас, показывая нам наши болезни, показывая искусство борьбы с духами злобы поднебесной. Ну вот автор считает, что я слишком много говорю о бесовских силах, слишком много говорю слово «грех», повторяю, и «адские муки». Ему, видимо, страшно. Страшно слышать эти слова. Создается такое впечатление, что автора вот этих строк, вот этой критики, в детстве часто пугали бабайкой, наверное. Ой, бабайка придет. И после этого ребенок испугается и перестает, например, плакать или перестает капризничать. Вот если ребенка с детских лет запугали бабайками, то ему и уже постарше в возрасте страх этот свойственен. И он боится рассуждать об этих вещах, потому что рефлекс, вот тот детский, видимо, все еще действует. Мешает человеку здраво, рассудительно разбираться в этих вопросах. Если же человек в данном случае сам свои впечатления выражает, такие, страха своего, то чего он заражает этим страхом других людей? Не все же такие трусливые и пугливые. Не зная врага в лицо, как с ним бороться? Любой полководец, который хочет победить в войне, он пытается знать тактику врага, знать особенности действий врага, вооружение его, количество его сил, пехоты, конниц там и так далее, или в современной войне это другие данные. Всегда работает разведка. Для чего? Чтобы подготовиться правильно и тактическим способом более мудро победить врага. Почему же в войне духовной считается, что нельзя об этом говорить, или опасно об этом говорить, или это вредно об этом говорить, или нежелательно об этом знать? Есть взрослые люди в возрасте 50-60 лет и более, которые, как только услышат слово «смерть», у них сразу страх. Они сразу озлобляются, делаются серые лицом и говорят: «Не говорите мне о смерти, я не могу слышать». А что с ними такое происходит? Они что, не знают, что когда-то рано или поздно придется умереть, что ли? А я не знаю, что другие люди умирают, если то и ему придется когда-то тоже лечь в гроб, оставить свое тело, снять его, как изношенную дряхлую одежду. Что же им мешает слышать эти слова? Их пугает страх. Вот этот самый страх смерти неправильный. Не тот страх, благочестивый страх смерти, о котором учили святые отцы, а неправильный страх смерти, от которого мурашки бегут по коже, парализуют душу, кровь леденеет в жилах, и от этого страха человек больше не может ни соображать, ни жить, ни рассуждать, все, у него все валится из рук. Это же парализация какая-то настоящая. От чего? От обыкновенного животного страха. И наоборот, если христианин эти понятия изучал в творениях святых отцов, он знает, что с помощью этих понятий, по первости, христианин может удержаться от греха. Ничего другое по первости человеку помочь не может, кроме как страха смерти, страха суда Божьего и страха вечных мук. Об этом мы чуть-чуть позже будем говорить. Там есть конкретное такое замечание, критика, вот конкретно на эту тему. Сейчас просто так к слову. Поэтому вот здесь видится действительный страх вот этого человека, критика, к этой теме. И он, боясь своего собственного страха, прикрывает вот свой страх тем, что якобы он не хочет оттолкнуть слушателей. Никто наших прихожан не оттолкнул. Дневник кающегося проходят все. И 500 человек его уже проходили. И те, кто прошли, искренне восприняли, они все остались. Почему? Потому что начали правильно. Начали со страха Божьего. А если начнут сразу с вопросов непонятных, например, таких как любовь, которая абсолютно непонятна плотскому человеку, живущего по страстям, погрязшего в грехах и во множестве смертных грехов в частности, ему непонятна будет любовь, ему непонятно будет небесное блаженство. Под словом «блаженство» ему будет понимать, и он будет понимать то, как он лежит на песочке, загорает, или как он ест что-то приятное, вкусное, сладкое, или пьет, например, любимый какой-то напиток, или едет на какой-нибудь там яхте шикарной, плавает по морю где-нибудь на далеком курорте, или живет в прекрасной гостинице, или ест там какое-то огромное количество фруктов разнообразных, экзотических. Не знаю, кто чего под блаженством воспримет. Кто-то лежать, спать сколько хочу в теплой мягкой постельке. Кому чего? Кто в бане будет блаженствовать, напарившись веником и потом сидя в предбаннике, растомленным таким и запивая пивком? У каждого свое понятие блаженства. И если какой-то проповедник дерзнет только что пришедшему из мира человеку, ничего не знающему о вере, о покаянии, даже о сотворении, о грехопадении человека, ничего не знающему такому начнет проповедовать о любви Божьей и о Царстве Небесном, о небесных блаженствах, это же нелепость полная. У человека будет ассоциация совершенно кривая, неправильная. Поэтому никогда учителя церкви не учили сразу пришедших любви, они учили покаянию, которое начинается с сокрушения духа, с нищеты духа. И первая ступень евангельских блаженств, она начинается именно с нищеты духовной. Она не начинается со слов любви. Вот наивное такое, нелепое представление человека, который сам еще не проходил этот путь, который учит, пытается учить других, и у него еще нет собственных результатов этого обучения. Хочется сразу спросить, скольких человек огласил ты? Сколько люди после твоего оглашения стали крепкими, надежными христианами, и уже год, три, пять, десять они живут в твоем приходе? И они показывают плоды покаяния. Они движутся по лестнице евангельских блаженств. Сколько таких людей? Я боюсь, что этот человек еще сам недавно закончил образование получать, еще, наверное, в молодом возрасте находится, еще, наверное, скорее всего, оглашенных-то у него десяток, может, полтора. А после оглашения он даже и не помогает им больше, он даже не знает, как они дальше живут. И вот такой человек заявляет, что неправильно это оглашать человека, начинать со страха Божьего. Неправильно пугать человека дьяволом, грехами, судом Божьим, смертью, адом. Неправильно пугать, нельзя пугать. Это как детей пугать бабайкой тоже нельзя. Вот, к горькому сожалению, вот этот взгляд критика в данном случае, он абсолютно детский, наивный, неправильный. Он основан на личном страхе человека перед злыми силами и неспособности вообще и понимать, и бороться, и, видимо, призывать Бога на помощь. И тем более, как другим передаст он опыт, которого у него нет. Вот он дальше говорит, что после частого употребления мною таких слов, я, наоборот, совершенно не употребляю другие категории искупления, совершенного Сыном Божьим, добра, любви и небесного блаженства. Вот тут я сразу замечаю, это неправда. Я открываю дневник кающегося, я открываю предисловие, вот эту статью, вводную статью к дневнику кающегося, и выбираю оттуда специальные места, где говорится как раз об этом, о воплощении, о спасении, о благах, о любви Божьей, о покаянии, которое прощает грехи и усыновляет нас. Я специально зачитаю вообще эти места, чтобы было точное вещественное доказательство, что вот автор этой критики, он просто пишет, а не видит того, что написано в моей статье. Итак, вот эта статья перед дневником кающегося, она короткая, она на трех, что ли, страницах всего печатного текста. Вот. Но здесь 7 раз, я отметил, встречается вот то, чего говорит автор критики, в этой статье как будто бы нет. Итак, давайте я их зачитаю. Нам, христианам, назначен рай, небо, вечное блаженство, если здесь, на земле, будем жить благочестиво, не разлучаясь с Церковью Христовой, исполняя обещания, данные нами при крещении. С этого начинается статья. Это первый абзац. Второй момент. Мы так и не поняли, что для избавления нас от проклятия вечной смерти потребовалось воплощение Сына Божьего, Его рождение от Девы Марии на земле, имея такую же человеческую природу, как наша, за исключением греха. Иисус Христос не только понес свойственные нам скорби и беды, не только исцелял, чудодействовал и дал заповеди жизни, как Бог, но и добровольно, взяв наши грехи на себя, понес наказание вместо нас, претерпел страшную казнь на кресте и умер. Своим страданием и смертью Сын Божий примирил человечество с Отцом Небесным, избавил нас от вечной адской муки, от рабства дьяволу, и вновь открылся для нас рай. Сын Божий, присоединив к своей божественной природе человеческую, в этом смысл воплощения, обновил, воссоздал ее человеческую природу, убитую грехом. Теперь каждый, кто уверует в Иисуса Христа, Сына Божия, как в своего Спасителя и Искупителя, может в таинстве крещения не только получить прощение всех своих грехов и очиститься от печати вечной смерти, но и родиться водою и духом для вечной жизни. По-моему, очень ярко говорит о воплощении, об искуплении этот отрывок, о вечной жизни. Третий пример. Ведь в таинстве на нас сошел Святой Дух, ожививший нашу душу. В таинстве крещения имеется в виду. До этого она была убита грехом, была непригодна к общению с Богом, к раю, к вечной жизни. Четвертый пример. Для нас Сын Божий сошел на землю, взял наши грехи на себя, понес вместо нас наказание, умерев на кресте, избавил нас от вечной смерти, сделался для нас жизнью и путем к этой жизни. Он требует, чтобы мы вслед за Ним, если уж мы христиане, распяли свою плоть со страстями и похотями. Только не потому, что сам нуждается в этом, но потому, что это нужно нам. Только в христианах, умерших для греха, может раскрыться явление жизни благодатной. Пятый случай. Удивимся непостижимой благости всеблагого Бога, который до сей поры долготерпит беззаконие наше, до сей поры ожидает обращения нашего, до сей поры простирает к нам объятия, призывая блуждающих в пустынях и непроходимых дебрях греха, принимая кающихся грешников как сынов и дочерей своих. Шестой пример. Бог призывает нас к покаянию. Покаяние необходимо для всех. Каждый да воспользуется драгоценным временем, даруемым милосердием Господа. Седьмой. Покаяние всемогуще, как установление всемогущего Бога. Покаяние не придумано людьми. Это дар всеблагого Бога падшему человечеству. Действительность покаяния гарантирована искупительной жертвой Иисуса Христа, Его страданиями и крестной смертью. Ведь Господь доподлинно знает наши немощи, хитрость дьявола, лукавство окружающего мира, по которым человек легко может впадать в грех. Вот и дал нам, любящий нас Бог, возможность восставать от греха через покаяние. Нет такого греха, который бы устоял против него. Покаянием очищается всякий грех. Если мы впали и в тягчайшие грехи, не остановимся приступить к покаянию. Неизмеримый океан одинаково поглощает и воды реки широкой, протекшей многие страны, и скромные струи ручейка, едва приметного. Так в бездне благости Божией исчезают тяжкие грехопадения наравне с малейшими, ничтожнейшими погрешностями. Но и малый грех остается незаглаженным, если согрешивший не покаялся в нем, считая его несущественным, а великий грех заглаживается вполне посредством покаяния, неограниченной благостью и всемогуществом Божиим. Вот я доказываю, что вот в этом предисловии, в предшествующей дневнику кающегося статье, есть те слова, есть те термины, о которых говорит критик, что будто бы их нет, будто бы я вообще не основываюсь на этом и будто бы говорю вообще не о том. То есть, во-первых, оно есть здесь. Во-вторых, надо спросить критика, он вообще видел, что он читает? Он понимает, какой документ у него в руках? Это дневник кающегося. Дневник кающегося. Это специальная инструкция для тех, кто хочет каяться, кто хочет распознавать свои грехи, кто хочет изучить свои страсти, кто хочет научиться бороться с ними, кто хочет знать, какие у него есть смертельные, тягчайшие удары, которые ему нанес сатана, то есть грехи смертные, в каких тяжких грехах он пребывает на сегодня, и какие простительные грехи, как песчинки, накапливаются целыми горами по весу, потом которые будут равны большому камню, то есть смертному греху, и одинаково тоже так же утянут в ад. Это дневник, пособие для тех, кто хочет реально приготовиться к исповеди, кто хочет изменить свою жизнь, кто хочет просеять, профильтровать все события прошлой своей жизни и определить в них грехи, и отделить их от той своей жизни, которую он прожил, так, чтобы вся прошлая жизнь не была посвящена сатане, когда она соединена вся с грехом. Отделив грехи в своей жизни, прошлой, настоящей, человек на исповеди может получить прощение этих грехов. И тогда, уже стараясь жить без греха, больше не ошибаться и не падать. Так это дневник кающегося. Если бы это была проповедь о воплощении Сына Божьего, об искупительной жертве Господа Иисуса Христа, о спасительных Его страданиях на кресте, то здесь бы надо было говорить другие вещи. То, о чем вот напоминает критик. Но он явно путает. Он путает темы. Ну как же так? В моих лекциях есть темы воплощения Сына Божьего. Там будет говориться конкретно о том, чему посвящена тема, в соответствии названию. Есть тема у креста Христова, когда там глубокие духовные размышления с искренним переживанием христианским о том, как страдает Христос за мои грехи. Там тоже будет говориться в соответствии с тем, как назначена тема, как названа тема. Но почему критик ищет в дневнике кающегося в первую очередь того, чего нужно говорить в других местах? Он сам себе противоречит. В последующем он опять будет меня критиковать в том, что одной из своих лекций я буквально как будто бы кричу на слушателей. А что, говорит, за проповедь такая? Как так можно кричать? Там не крик, он ошибается. Там торжество веры. Там торжество победы добра над злом. Торжество победы Бога над сатаной. И эта проповедь, которая сопряжена с горячей верой, она им воспринимается как крик. В то же время он мне здесь же вот опять предлагает говорить об этом чаще. Я говорю об этом, говорю искренне и говорю с верой. Когда я говорю так, он говорит, я кричу. Когда я в дневнике кающегося призываю конкретно к покаянию, к распознанию своих грехов, к желанию в них раскаяться и больше их не повторять, когда произношу угрозы, которые нам говорит и Священное Писание, постоянно повторяют святые отцы, угрозы некающимся грешникам, он боится, страшится и говорит, ты пугаешь, я боюсь. Не надо так говорить, надо говорить ласково, надо говорить мягко, надо говорить больше о любви, о жизни вечной, о блаженстве. Вот наивный взгляд. Такой человек, видимо, еще не столкнулся с бедами тех прихожан, которые сегодня есть в храме. Не столкнулся с теми трагедиями, которые прожили они в жизни. Не столкнулся с теми ужасными падениями, с которыми они приходят в храм. Ему, видимо, не приходилось еще помогать человеку, который весь изранен, весь многократно убит. Сатана как будто маньяк. Он наносит множество ножевых ударов, большая часть из которых смертельны. И еще тычет и тычет другими ударами, хотя и не смертельными, но что толку-то, уже все равно много раз убит человек. И вот с таким попробуй поработай, такого попробуй оживи, попробуй объясни ему как-нибудь, что нельзя так грешить, что то, с чем ты пришел, жалуясь на свою жизнь, на окружающих людей, жалуясь на обстоятельства, что это является закономерным последствием твоих ошибок, трагических ошибок, которые ты наделал в жизни, презирая заповеди Христовы и добросовестно служа сатане. Чего ты хотел? Ад начинается у тебя здесь в жизни, человек. Это начало ада, это тень ада. Но если ты не остановишься в этих беззакониях, тебя ждет сам ад, который в тысячу тысяч раз страшнее, чем то, что ты испытываешь здесь на земле. Если здесь на земле для тебя невыносимы твои беды, ты не можешь их терпеть, ты уже не хочешь жить. Как ты будешь терпеть в тысячу раз худшее вечно? Вот здесь и заключается искусство проповеди в том, чтобы грешника, который отупел от своих грехов, помрачился, который видит виновными всех и во всем оправдывает себя, чтобы такого грешника заставить посмотреть на себя другими глазами, глазами веры, глазами покаяния. И если критик такого никогда еще не делал, то он и не может понять, для чего такое частое употребление слов «грех», «смерть», «ад», «вечные муки», для чего? Это действует наподобие холодного душа, на человека, который в пьяном состоянии почти невменяем. Принимая холодный душ, или когда его обливают, точнее сказать, этим ледяным холодным душем, он несколько приходит в себя, он несколько может очнуться и что-то начать видеть, и что-то начать говорить, и отвечать на какие-то вопросы. Или, например, человек, который потерял сознание и может в этом состоянии просто умереть, его бывает хлещут по щекам, и его не жалеют при этом. Зачем? Чтобы кровь подлила к лицу, к голове, чтобы мозг опять, омывшись кровью, получив кислород и питание, снова заработал. Или зачем человеку реанимационная бригада применяет электрошок? Это разряд высокого напряжения, который делают в области сердца. Зачем? Чтобы снова заработало сердце, потому что человек находится в состоянии клинической смерти. И если это успеть сделать, бывает, что помогает, клиническая смерть отступает и снова возвращается жизнь. Это очень сильный разряд, от которого вздрагивает этот самый пациент уже полуживой. Он подскакивает телом, хотя он лежит как мертвец. Вот сила этого разряда, как сильно сжимаются мышцы. Аж подпрыгивает тело, лежащее на полу. Поэтому в духовной жизни людям, которые потеряли ориентир правды, потеряли способность отличения добра от зла, зло считают добром, а добро считают злом, им необходимо некоторое потрясение, которое в словах им предлагается. Предлагается им взглянуть на себя другим взглядом, чтобы сокрушиться. Вот отсюда может родиться сокрушение духа. Та самая нищета духа, с которой начинается путь спасения. А если мы будем говорить о блаженстве, о счастье, о благах, о дарах, о любви Божьей, то человеку абсолютно ничего не будет понятно. Он будет считать, что да и нормально, да и хорошо. Если меня так любят, если мне абсолютно все прощают, я могу делать хоть как, сколько угодно, Бог же есть любовь, Он обязан мне все прощать. Вот когда вот этот критик столкнется с реальными такими прихожанами, которые не захотят исправлять свою жизнь, которые захотят, придя в церковь, жить по-прежнему, так же точно грешить, так же точно бесчинствовать, беззаконничать, так же точно развивать свои страсти. И после этого они будут считать себя христианами, добрыми, порядочными. Все нормально, он же в храм ходит. Он даже на исповедь будет приходить и называть какие-то свои отклонения. Вчера опять смотрел телевизор, позавчера опять я не почитал утренние правила. Ну а вот на днях тут поссорился опять с тем-то или с кем-то. Тут смеялся громко, там, значит, анекдот рассказал, тут поматерился. Тут вот в пятницу напились опять на работе. Вот попробуй такого человека привести в чувство. Он и не собирается ничего изменять в жизни. Если задача вот этого критика только рассказать основы веры человеку, а потом дальше делай, что хочешь, и живи, как хочешь, то понятно тогда, почему у него такой взгляд. Вот такое приятно будет слушать его слушателям, когда он будет рассказывать вещи приятные и в удовольствии грешнику, который и так привык жить все время в удовольствиях. И пришел в храм, и ему опять говорят об удовольствиях. Ему опять говорят о рае, а об аде ему не напоминают. Он же считает себя праведником, он же вообще не собирается исправляться. Люди, живущие по грехам мира, по правилам мира, они говорят, а что мы худого-то делали? Да мы нормально жили всю жизнь. В общем, ничего плохого мы в жизни не делали. Вот так. Они себя грешниками не признают. Но если так, то им обязательно рай предназначен. Если уж есть после смерти жизнь, они говорят, то к нам-то рай обязательно. Вот те вот злодеи, бандиты, маньяки всякие, там душегубы, да, вот их надо в ад. Вот так. Вот. А мы ничего злого не делали. Вот и столкнется такой проповедник с такими проблемами, и после этого он абсолютно не будет понимать, чем помочь человеку, что дальше делать. Принимать его такого? Это ошибка. Человек своим самодовольством, самостью, с превозношением, своими грехами и страстями войдет в церковь, будет причащаться в осуждение, в смерть вечную. Вот где погибель-то. А чтобы его убедить, что надо изменить свою жизнь, надо сокрушить этого человека. Надо, чтобы он содрогнулся от своей жизни, чтобы он увидел правду своей жизни. Надо показать ему его жизнь в свете истины. Это и есть сокрушение духа. Это и есть страх Божий, который корень всех благих. И по-другому отцы не предлагали учить. И по-другому бесполезно учить. Если он попробует на практике этот критик, он сам убедится в этом. До него до самого дойдет. Если он будет искать, как помочь человеку, он все равно придет к страху Божьему. Все равно. И сам, и других будет к этому приводить. И это наш практический опыт. Это не только теория. Это наш практический опыт уже многих лет. Поэтому спорить с этим просто несерьезно. И тот человек, который вот такие заявления делает, он, конечно, не знает, просто еще не понимает. Вот святитель Игнатий говорит такие слова. Что же сказать о живущих нерадиво, находящихся в непрестанном развлечении, никогда не думающих или думающих весьма редко, как бы мимоходом, о том, о чем всего нужнее думать, о своем спасении? Скажу о них то, что уже сказано о них. Произнесу приговор, уже произнесенный на них. Скажу с горестью сердца, но скажу безошибочно, потому что только повторю слова апостола, слова Божии. Вдовица, то есть душа, пространно питающаяся, живо умерла. Что значит пространно питающаяся? Значит, живущая по своим страстям. Вот так, как хочет. Свободно, произвольно, исполняющая свои желания, прихоти, удовлетворяющая своим всем потребностям греховным и привычкам, пространно вот так живущая, свободно. Эта вдовица душа умерла, заживо умерла. Но лучше услышать его этот приговор здесь, доколе еще продолжается земное странствование, доколе поприще покаяния и исправления не прекратилось. Если слова мои произведут в тебе страх и огорчение, чего так неприятно, вот критику, как я вижу, то блажен страх этот, печаль эта, вожделенна. Печаль бы, я же по Бозе, говорит апостол, покаяние нераскаянного спасения соделывает. Воздействовав на время, она направит к бегству от печали и томления точно страшных, и по вечности их, и по производимому ими ужасному мучению, невыразимому словом, непостижимому для нашего ума и ощущения. Для чего, говорит святитель Игнатий, я хочу вас опечалить? Печалью духовной. Для чего? Для того, чтобы избавить вас печали вечной, бесполезной. И отцы говорили, лучше плакать здесь о своих грехах, для покаяния и исправления жизни, чем плакать вечно в гиене, но бесполезно. Плач вечных мук не дает результата, не дает пользы, потому что покаяние после смерти не действует.